Здравствуйте и хорошей недели. И тема Бритмила, тема такая своеобразная. Я ее сделаю, наверное, не совсем так, как мои обычные уроки, но посмотрим, как получится. Начнем с того, что есть известный мидраш, чтобы это было связано немножко с Иньяна де Йома, с вопросом сегодняшнего дня, чтением Тгилем, который мы только что читали. Есть известный Зохар, который много раз цитируется, который говорит о том, что там двойной как бы Зохар. Первое, на куда что, когда Раби Хия дошел до слов, когда было написано, что Авраам Авину, когда молился, сказал, что ему трудно поверить в том, что родится Ицхак в таком, мягко говоря, преклонном возрасте, если бы только Ишмаэль жил перед нами. Перед тобой. Луи Шмель и Хайбе Духанейхам. И в связи с этим, когда Раби Хия дошел до этих слов в Торе, он заплакал, потому что эта молитва Авраама Авина сделала так, что Ишмель таки жив перед Всевышним. И второй тоже Зохар, который говорит о том, что есть схуд заслуга Ишмеля, из-за которого в его владение будет передан Эрец Исроэль на 13 веков. Очень трудно рассчитать, с какого времени и как точно посчитать, если 13 веков, но речь идет о том, что 13 лет было Ишмаэлю, когда он сделал Бритмилу. Ишмаэль делал Бритмилу вместе с Авраамом Авину. И это был выбор Ишмаэля, личное, как бы его согласие. И в связи с тем, что он согласился сделать Бритмилу, как бы частично пожертвовал собой, как бы, немножечко, то поэтому нужно было наградить его в этом мире. И награду, которую Шмель получил в этом мире, поскольку в будущем мире у него явно награды не будет за это, то в этом мире награда, которая была... На самом деле, откуда я знаю, что явно не будет, я не знаю, может, кому-то будет. Но в этом мире, когда была награда дана Ишмаэлю, то она была дана, выражена в том, что за Бритмилу он удостоился того, что на 13 веков он получает во владение Эрец Исраэль. Примерно 6-7 век это мусульманство. Нет, не могу точно назвать, никто не может точно назвать даты, когда Ишмаэль получил в свое владение Эрец Исраэль, но мы видим, что, в общем, в какой-то степени это история наших дней. Когда Мидраш говорит о том, что когда Ишмаэль и Ицхак беседовали, то Ишмаэль сказал Ицхаку, что ты делал Бритмилу в 8-дневном возрасте, и ты ничего не решался, тебе решалось все. Я же готов был пожертвовать собой ради выполнения заповеди Творца, поэтому моя награда за Бритмилу выше, чем твоя награда. На что Ицхак ответил, что если надо было бы, он пожертвовал своей жизнью ради Всевышнего, а не только маленьким кусочком кожицы. И мы знаем, что в дальнейшем одно из испытаний Авраама, это даже не засчитывается как испытание Ицхака, настолько Ицхак готов был пожертвовать собой, что когда был Акидат Ицхак, вот эта история с жертвоприношением Ицхака, то Ицхак без всякой проблемы сказал, что он готов на это жертвоприношение, раз это желание Творца. Поэтому он сказал, что его заповедь, то есть его схуд, его заслуги, связанные с тем, что он готов жертвовать не только маленькие кусочки кожицы, но самим собой, это очень высокая заповедь, высокие заслуги, заслуги выше, чем то, что происходило у Ишмаэля. С одной стороны, это безусловно, не безусловно, а 100% верно. С другой стороны, понятно, что некий аспект заслуги Ишмаэля существует по поводу того, что Ишмаэль готов был самостоятельно решить и самостоятельно пойти на вот процедуру циркумцизиум, процедуру бритмилы обрезания. На самом деле советским евреям было что ответить на это, потому что куча народу готовы были делать обрезание и делали в достаточно серьезных условиях в то время, когда они начали лахзор бетшува, поскольку возвращаться к тшуве в 70-е, 80-е в основном годы, поскольку в 80-е годы те евреи, которые возвращались к тшуве, потом в 90-е, 2000-е, мы знаем, что бритмила к этому моменту была несколько так оставлена народом Израиля, советским народом, не по вине Амисраэля, скорее всего, больше по вине все-таки властей, но тем не менее, когда какие-то люди стали делать шоу, то появился дополнительный скуд Бритмилы, скуд, который заслуги, которые могут противостоять заслугам Ишмаэля, потому что мы видим, что сотни людей делали Бритмилу значительно больше, чем в 13-летнем возрасте. Правда, безусловно, есть некоторые акценты, некоторые аспекты, отличие Бритмилы, которая делалась в 80-е годы, от Бритмилы и Ишмаэля, которая делалась пару тысяч лет назад, больше. Это связано, понятно, с тем, что у нас сегодня есть наркоз, швы и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, готовность пойти на эти болевые ощущения и так далее ради Всевышнего, безусловно, находилась в Советском Союзе во время, когда евреи начали Лахзор Бетшува. Теперь немножко поговорим о смысле этой заповеди, и потом, может быть, я все-таки расскажу пару историй, связанных с обрезанием с Бритмилой в Советском Союзе, поскольку я был неким участником этих вещей, и они прошли через меня, поэтому несколько историй я знаю. Истории, которые действительно происходили. Одна из этих историй, я не был ее участником, я, наверное, с нее начну. Такой человек, с которым многие из вас наверняка знакомы, Шимон Грилиус, один из таких известных лекторов, которые есть русскоязычных. Когда мы с ним вместе находились в Шутами, учились, одно время учились в Хеврусе, Гемору, он меня попросил, я уже к этому моменту много бритмил, делал был Нойлом, и он меня попросил, чтобы я посмотрел на одного человека, с которым он сидел в лагере. Вы знаете, наверное, те, кто знает, Шимон Грилиус 5 лет отсидел в мордавских лагерях за сионистскую деятельность, антисоветскую сионистскую деятельность. И там он находился в лагере политических заключенных, поэтому там контингент был немножко другой, чем в лагере для уголовников. Но, тем не менее, удовольствие все-таки, я думаю, так ниже среднего. И, ну, среди них были люди, которые, несколько человек, которые Хазру Бетшува, вернулись в Шувы, в том числе сам Рав Шимон, сделал Шуву. В общем, он начал, наверное, до этого, но такая сильная Шува у него произошла именно внутри лагеря заключения в тюрьме. И вот там был человек, который Хазар Бетшува, который сделал Шуву и решил соблюдать мицвот прямо в этом лагере. Для этого надо было сделать бритмилу. Он там сделал целое, я даже не знаю, как это назвать, целую комбинацию, которую он построил, для того, чтобы добыть, вы понимаете, что это лагерь, это не совсем, как бы это сказать, больница, немножко отличается от больницы с личной палатой и люкс-номером и так далее. Он сделал целую комбинацию, чтобы добыть бритву, которую им выдавали по амбе для того, чтобы бриться, и очень серьезно следили, потому что им это оружие и так далее. Он все-таки смог спереть эту бритву. Потом он на табак, который мы прислали из, ну, родителей из, как это сказать, с воли, там были посылки, которые периодически приходили, ему удалось на этот табак обменять на бинты, на стрептоцид, такое лекарство, которое немножко обладает антисептическим действием, подобие антибиотика, но такое не антибиотик, не совсем антибиотик. Стрептоцид и наверное, все. И вот тогда он в лагере, прямо в камере, сделал себе бритмилу, перебинтовал бинтом и на завтра пошел на работу с утра, поскольку пропускать работу без причины там невозможно. Но поскольку это был лагерь политзаключенных, то все, ну не все, но какое-то количество людей знали, в чем дело, они ему давали сидеть, а лес валили вместо него, для того, чтобы он мог как-то физические работы не делать. Он сделал бритмилу без швов, без ничего. Потом через некоторое время, когда их уже выпустили, через довольно много времени, он приехал в Израиль, и, как некоторые люди, которые доезжают до Эрец-Исроэль, здесь уже не так интересно быть евреем, он перестал соблюдать заповеди. И примерно через 14 лет он вернулся к заповедям Торы, и потом, поэтому решил у Рав Шимона выяснить, который там уважаемый русскоязычный лектор, раввин и так далее, решил выяснить, правильно сделана бритмила или что-то надо переделать. И его прислали ко мне, Рав Шимон его прислал ко мне, я осмотрел его бритмилу, и могу засвидетельствовать, что она была сделана идеально, никаких вопросов не было. Без всякого своего образования и так далее, медицинского или какого-то не было, в тюрьме, в условиях, приближенных к идеальным, с точки зрения септики, антисептики и всех остальных, он сделал себе идеальную бритмилу. В общем, в какой-то степени, конечно, не в 90 лет и не в 100 лет, но в какой-то степени повторив подвиг, если можно так сказать, Авраама Вину, который делал себе бритмилу, и понятно, что подобная Бритмила, она была не одна, я с одной такой встретился. Это некий ответ Ишмаэлю на его право владения Эрец-Исроэль по поводу того, что он готов жертвовать собой, а мы, Амисраэль, не готовы собой жертвовать. Понятно, что евреи много раз жертвовали собой, но здесь ответ именно с точки зрения Бритмилы. Теперь после этого, после того, как я рассказал одну из историй, теперь я хочу вернуться к смыслу заповеди Бритмилы, к самой заповеди. Как обычно, когда я говорю о смыслах заповеди, я хочу немножко литганев, немножко украсть из смысла заповеди, для того, чтобы сказать основную часть Тору, которая является более важной, чем смысл заповеди, а именно халахот, законы этих мицвот, которые мы с вами сейчас изучаем. Законы Бритмилы. Понятно, что я не буду зачитывать весь Шульхан Арух по поводу закона Бритмилы, но вкратце несколько слов. Начиная с самой Торы, с Пятикнижия Моисеева, где написано, что на восьмой день вы должны обрезать каждого ребенка, который мальчика, который у вас родится. Эта Бритмила должна быть сделана на восьмой день. И поскольку, говорит Гемора Талмуд, что поскольку тут указано время, возраст ребенка, когда делается именно восьмой день, из этого мы учим, что восьмой день Бритмилы отодвигает даже Шаббат. И если ребенок родился в шаббат, то восьмой день тоже шаббат, следующий. Поэтому надо сделать бритмилу в шаббат, и тогда мы отодвигаем шаббат. Но что именно мы отодвигаем шаббат? Что означает, что мы не должны соблюдать шаббат? Есть некоторые товарищи, не будем указывать пальцами и обсуждать более подробно, но есть некоторые люди, которые считают, что если есть бритмила в шаббат, то на эту бритмилу можно приехать на автомобиле, поскольку все это связано с заповедью бритмилы, и никого шаббат отодвинуть, шаббата нету, можно спокойно все нарушить для того, чтобы сделать бритмилу. Это чушь. Абсолютно стопроцентная чушь. Есть определенные споры, которые есть среди наших мудрецов, Раби Элиэзер, мудрецы, Хахамим, которые поспорили в Геморе, что именно, но я, не входя во все детали, говорю маскону, только конечный результат, галаха ламайса, то, как надо делать, и что можно, и что нельзя. Сама Бритмила, внутри самой Бритмилы, есть нанесение раны, когда идет кровь, и кровь в шаббат выпускать нельзя. Резать в шаббат человеческую плоть, не только человеческую, но любого животного, включая, там, не знаю, комара, убить комара, в шаббат запрещено. Это называется работа на тилат нашама, забрать у человека или у животного душу. Она относится к любой ранке, которой мы наносимся, любое выделение крови. Несмотря на это, в шаббат, если это восьмой день, я подчеркиваю, только если бритмила делается на восьмой день, то это можно сделать, и это не является нарушением шаббата. Все остальные вещи, которые связаны с бритмилой, могут быть нарушены только если это часть бритмилы. Остальные вещи, которые не являются частью бритмилы, подготовка к бритмиле и так далее, я не говорю про приезд в гости, но зажжение света и так далее, все, что нужно, делать все равно нельзя, кроме того, что является самой бритмилой. Например, то, что я сейчас сказал, что немножко темно в комнате, и для того, чтобы было лучше видно, нужно включить свет. Этого делать нельзя. Если без этого света ты не можешь делать бритмилу, то ее сделать нельзя. Но нельзя ничего нарушить, связанное с шаббатом. Например, нужно принести нож из пункта А в пункт Б через общее владение или даже полуобщее владение. Этого тоже сделать нельзя, потому что бритмила сама отодвигает шаббат, но приготовление, махширим бритмила, приготовление к ней, мы поским на галоху против Раби Элиэзера Захоховим, что это не отодвигает шаббата. Поэтому все, кроме самой бритмилы, делать нельзя в шаббат. Что называется самой бритмилой, есть определенный галахот, но это уже детали, в которые я входить не буду. Бритмила делается на восьмой день. Если на восьмой день она по каким-то причинам не сделана, то шаббат уже отодвинуть нельзя. И можно делать бритмилу в любой день, кроме шаббата Йом-Това, но уже не отодвигая шаббат, но тем не менее ее делать нужно и необходимо. Бритмила является одной из таких самых строгих мицвот, которые у нас есть. Потом мы поговорим, почему это такая строгая мицва. Есть несколько мицвот, которые история, а именно 35-36 мицвот, которые история, за которые наказание, которое Тора дает за невыполнение этой заповеди, вернее, за нарушение этой заповеди, это наказание карета, наказание – это преждевременная смерть, отрезание души, то, что обычно называется. Это наказание за заповеди «не делай», связанное, например, с рядом, с большой частью запрещенных связей и так далее. Шаббат. Но есть всего две заповеди, которые формулируются как заповеди «Асе», как заповеди «Делай», за которые тоже есть наказание, которое называется «Карет». Это заповедь жертвоприношения Корбан Пейсаха, то есть человек, который находится в Иерушалайме, и нет у него онеса, и он может принести жертвоприношение Пейсаха, и он отказывается это делать, не приносит, бемезит специально, он наказывается за это тоже каретом. И вторая вещь, за которую есть карет, это заповедь Бритмила. Если человек отказывается сделать Бритмилу, то он получает наказание в виде карета. Это два карета, которые есть за заповеди Асе, за заповеди Делай. Все остальные кареты идут за заповеди Не Делай. Отсюда мы можем видеть серьезность этой заповеди. Но здесь нужно обсудить такой вопрос. Этим вопросом занимается Гемора Кидушин, и мы немножко в него войдем. На ком лежит заповедь Бритмила? То есть, у нас родился ребенок. Ему надо идеальный вариант в восьмидневном возрасте сделать Бритмилу. То есть, мицва асе, мицва сделай, восьмидневный день сделать заповедь Бритмила. На ком лежит эта заповедь? Это первый вопрос, который я хочу разобрать. Гемора говорит, что эта заповедь лежит на папе ребенка. На самом ребенке очень трудно придумать, что есть заповедь, что ребенок должен сам себя позаботиться 8 дней, чтобы он был обрезан. Это маловероятно, поэтому мы это разбирать идею не будем. Теперь у нас есть родители ребенка, бабушки, дедушки, соседи и так далее. На ком из них лежит эта заповедь? Это мифураж, написано прямым текстом, что заповедь лежит на папе ребенка. У мамы ребенка нету этой мицвы. Понятно, что мама может помогать и так далее, это все другое, но обязанность обрезать ребенка лежит именно на папе. Если папы нету, такая ситуация, что он умер, до Бритмилы, то на кого переходит эта заповедь? Заповедь переходит на весь Амисраэль, на весь народ Израиля. Фактически, реально, кто должен этим заниматься, бейт-дин этого города, суд того города, где находится ребенок. Он должен позаботиться о том, чтобы ребенок был обрезан. У нас есть определенный махлокис, определенный спор, не входя в детали, опять же, очень так примерно. В чем состоит заповедь папы? Сделать само обрезание, отрезать крайнюю плоть, или позаботиться о том, чтобы ребенок был обрезан, или назначить шалеха, посланника на Бритмилу. На эту тему есть определенные споры между охроним. Логолоха принято считать, что основная задача папы – это позаботиться о том, чтобы ребенок был обрезан, то есть найти Мойла, договориться с ним, заплатить ему и так далее. Мойл не имеет права требовать большие деньги за Бритмилу, но какие-то деньги ему принято платить, хотя понятно, что он может отказаться, это не обязательно. Многие Мойла отказываются. Если им дают, дают, но не просят напрямую. И так, в общем, принято общий минхаг, что Мойлы не просили денег за Бритмилу, а если им заплатили, заплатили. Это то, что касается подготовительного этапа и самой заповеди Бритмилы. Бритмила состоит, само обрезание, состоит из нескольких элементов, из трех основных и не основных, просто из трех элементов. Первое, что должно быть отрезана крайняя плоть, кусок кожицы, которая является крайней плотью. Второе, там на этом месте есть двойная кожица, внутренний лепесток, который называется, первая часть называется мила, отрезается орла, вторая часть называется прия. Прия – это надо не обязательно отрезать, но загнуть вот этот вот внутренний лепесток, который находится на этом месте. И третья часть, это обычно делается через трубку или еще как-то, отсасывается, вытаскивается из дальних мест раны кровь, которая находится в этом месте. Это три элемента бритмила, которые называются мила, прия и мцица. И эти три вещи... После них обрезание как таковое закончено, дальше накладывается повязка просто для того, чтобы остановить кровотечение, и шло заживление ранки. Я извиняюсь за эти подробности, но обсуждать смысл, не зная, о чем мы говорим, немножечко неправильно. Поэтому я решил, что все-таки надо все эти вещи обсудить. Теперь, вот эти три элемента бритмила в Кабале написано в Зогаре, что они соответствуют удалению трех клипот, трех оболочек тумы, которые есть у человека. Эти три оболочки, которые есть у человека, они соответствуют, давайте чуть позже о них поговорим, до этого скажем такую вещь. Есть гемора в трактате Недорим. Гемора, которая говорит о том, что Гдала мира, Мила, велика заповедь Брит Мила, что с ней связаны Юд Гимал 13 бритот, 13 союзов, которые заключил Всевышний с народом Израиля. 13 раз слово «брит» в Торе употреблено, когда обсуждается заповедь Бритмила. Это 13 союзов, 13 заветов, которые сделаны между нами и Всевышним. И через них открываются 13 мер милосердия Всевышнего к народу Израиля. И это тот завет, который заключаем мы с ним. И этот завет такой обоюдный завет, благодаря которому у нас остается кешер, связь со Всевышним, много-много выше, ну, несопоставимо выше, чем если этого не было. И не просто несопоставимо выше, а если Брит Мила не сделано, то этот союз в общем и целом отсутствует. Есть Мидраш Танхума, он же приводится в Гемаре Недорим, чуть по-разному приводится, но суть одна и та же. Был человек по имени Раби Акива. Раби Акива был одним из таких самых больших мудрецов всех поколений Торы. И когда Бар Кохба вел свое восстание, то Раби Акива активно участвовал в качестве рава в этом восстании. Было время, что он считал, что Бар Кохба – это Машиах, и он не просто ошибался, хас вошолом, он видел в нем аспекты того, что он может стать Машиахом, но ошибка, которую сделал Бар Кохба в своей молитве, в своем поведении, это не наша тема, но тем не менее, когда он сказал, что он не просит Всевышнего о помощи, он просит Всевышнего только, чтобы он не мешал, и тогда он справится с римлянами. Это привело к тому, что он был убит, казнен, и в результате римляне арестовали Раби Акива, и он был тоже казнен. Раби Акива был казнен в возрасте 120 лет. Перед казней наместник иудеи, такой серьезный палач, который издевался над Раби Акива и участвовал напрямую в его казни, наместник иудеи, римский наместник, он, звали его Турмус Рукус, он устроил диспут с Раби Акивой и задавал ему всякие каверзные вопросы философского плана для того, чтобы попытаться показать неверность Торы, не дай бог. И Раби Акива, понятно, что отвечал на эти вопросы, потому что уровень не только знаний Торы, но даже просто ума Раби Акива был на каком-то совершенно феноменальном уровне. И вот один из вопросов, которым Турмус Рукус спросил Раби Акива, это вопрос, что выше в этом мире, действие рук Всевышнего или действие рук человека. И Мидраш говорит, что Раби Акива затруднялся ответить на этот вопрос, не потому, понятно, что он не знал ответа на этот вопрос, но потому, что он понимал, на что намекает Турмус Рукус, о чем идет сейчас намек, и понимал, что Турмус Рукусу понять ответ на этот вопрос будет невозможно. Но, тем не менее, ответ на этот вопрос нам дал Раби Акива, и мы этот ответ получили через Мидраш. И сейчас с ним познакомимся. Раби Акива ответил, что он понимает, что Турмус Рукус имеет в виду заповедь Брит Мила. И суть вопроса заключается в том, что бепаштус, если не вникать очень сильно, что выше, действие Всевышнего или действие человека, понятно, что человек на своем очень низком уровне может сделать какие-то вещи, но как бы сопоставить эти вещи, сравнить с тем, что делает Всевышний, это даже не смешно. И вот он говорит о том, что на самом деле, говорит Раби Акива, действие рук человека выше, чем действие рук Всевышнего. Турмус Рукус намекал на заповедь Брит Мила. Вопрос состоял в том, что если Всевышний хочет, чтобы человек был обрезанным, то почему он не сделает так, чтобы люди рождались обрезанными? Идея как бы очень простая, состоящая в том, что человек может изначально быть создан обрезанным, если это крайняя плоть, которую на восьмой день или позже делают бритмилу, обрезание, если она является лишним для человека, то почему Всевышний создал человека сразу совершенным? Какой смысл делать его недоделанным? Пока я это рассказывал, вспомнил одну историю, это даже не совсем анекдот, он покажется немножко смешным и не может не вызвать улыбки, но за этот анекдот, не анекдот, за эту историю, академик Вавилов попал в сталинские лагеря. Когда в Советском Союзе, кто-то из вас это знает из истории, кто-то может знать не совсем из истории, когда в Советском Союзе была объявлена жесткая война буржуазной лженауки, которая называется генетика, поскольку из генетики можно было, они опасались, или так действительно было, я не знаю, опасались, что будет сделан вывод, что люди обладают разными способностями, и на генетическом уровне это передается. Поэтому есть люди, которые выше, чем другие люди. А в Советском Союзе все должны были быть равны. Правда, некоторые равнее других, но все должны были быть равны. Поэтому генетику очень преследовали. И поскольку преследовать ее довольно трудно, поскольку есть определенные вещи, которые вытекают из понятия генов, хромосом и так далее, то был такой человек по имени Лысенко, академик Лысенко, который вел антигенетическую борьбу, если можно так выразить. В всяком случае, у него был определенный спор с Вавиловым по поводу некоторых аспектов генетики, тоже академик Вавилов. И он выдвинул гипотезу о том, что чем заведует генетика? Например, что у мышек есть хвосты. Мыши рождаются с хвостами. Этим заведуют гены. Есть определенный ген, который вызывает хвосты у мышей. И он сказал, что если взять мышек мужского и женского рода, отрезать у них хвосты, после чего их скрестить, в следующем поколении опять это повторить, и так повторять много-много раз, то примерно через 1000 поколений будут рождаться мыши без хвостов. На что академик Вавилов попросил его объяснить, почему евреи все еще рождаются необрезанными. Ну, поскольку вопрос был слишком тяжелый, ответ на этот вопрос у Лысенко не было, то решили этот вопрос кардинально, что Вавилов продолжал свои изыскания в Сибири, в лагерях, где в основном идет деревообрабатывающая и камнедобывающая промышленность, и чтобы лишних вопросов не задавалось. Такой был Мингак в сталинское время, обычай в Советском Союзе. Его арестовали и выслали. Вот. Но прошло какое-то время, и генетика перешла на службу Советского Союза, была признана и так далее. Но вопрос, это вопрос очень близкий к вопросу Турмус Рупуса, который Турмус Рупус спросил Раби Акива. Вопрос заключается в том, что как происходит такая ситуация, что люди рождаются необрезанными, если Всевышнему нужно, чтобы они были обрезаны, они много-много поколений делают бритмилу и повторяют ее и так далее, и продолжается та же самая ситуация. Люди рождаются с крайней плотью, обрезают ее и т.д. и т.п. В чем смысл этого? Если ты Всевышний, ты все можешь. Если ты Всевышний, который все можешь, хочешь, чтобы этой крайней плоти не было, то сделай так, чтобы ребенок рождался без крайней плоти, как бы на поверхности решения проблемы. Ответ на этот вопрос очень простой для нас. Для Турмус Рупуса он был тяжелым вопросом. Ответ заключается в том, что на самом деле Всевышний создал весь этот мир, недоделанный, незавершенный. И задача человека в этом мире – завершить и доделать этот мир. Балашон Рамхаль, так как пишет Рамхаль Дери Гашем, я когда-то вел Дери Гашем, и мы это обсуждали, мир создан не шалем, не цельным, и задача человека привести его к шлемуту, привести его к целостности. Мы живем в мире, который называется Алам Авойда, мир работы. Наша задача привести из Алам Авойда, из мира работы, в мир Схара, в мир награды. Награда – это цельный этот мир, поскольку желание Акодыш Брогу лаити, дать добро людям, поэтому мы с вами, наша задача доделать этот мир и привести в состояние шлемута. Очевидно для каждого человека, что доделывание мира без доделывания себя невозможно. Главная задача, начальная стадия, это доделать именно самого себя. Поэтому, когда рождается ребенок, одно из первых симоним, первых символов того, что мы с вами понимаем нашу задачу, это то, что с ребенком должен быть произведен вот этот вот процесс бритмила, обрезания, для того, чтобы ребенок был доделан и превратился, сделал первый шаг в сторону шлемута, в сторону цельности. Поэтому тело человека рождается с самым началом, с определенным изъяном, который должен быть этот изъян убран. Этот изъян, он как бы не изъян, он и показывает цельность человека, поскольку этого кусочка цели, кожи, есть определенная цель. Цель быть убранным и истребленным из этого мира, закапанным, убранным. И вот это вот первый аспект смысла заповеди Бритмила – это доделывание себя, а доделывая себя, мы доделаем весь мир. Когда мы это делаем с ребенком в возрасте 8 дней, то понятно, что у ребенка нет никакой каваны, никакого намерения, ничего, когда он делает заповедь Бритмилы. И делая эту заповедь, он ни о чем не думает. Может быть, 8-дневный у ребенка есть какие-то мысли, но явно не связанные с заповедью Бритмилы. Я сомневаюсь, что там мысли есть тоже, но не знаю. Не помню, скажем так, давно было, я забыл. Но явно совершенно он не знает всех тамим, всех смыслов заповеди Бритмилы, ни Альпи Кабола, ни Альпи того, что мы сейчас рассказали. Все эти вещи, понятно, что ему недоступны. И вот, когда ребенку делают Бритмилу, то папа, а за ним вслед весь кораль, вся община, говорит: «Кишем шенихнас лебрист, кахиканес лутора, лахупа ламасим тавим». На самом деле, я не совсем правильно сказал. Папа, делая Бритмилу, говорит броху. Моил говорит одну броху, папа говорит другую броху. И когда папа заканчивает свою броху, а броха папы – это «Борох ата ашем элокейну мэлэгалам», «Благословен ты Всевышний Царь всего мира», «Ашер китшон и бомитсвойс», который осветил нас своими заповедями, «Вэцивану» и заповедовал «Лэахнисола бритошель Авраама Вина», «Ввести его в Бритмилу Авраама Вина». Когда папа заканчивает эту броху, то все присутствующие, кто слышал броху, говорят «Амэн» и говорят «Кишем шенихнас лебрис», так же, как он уже вошел в Бритмилу, в бриз, в союз между человеком и Всевышним, «Кахиканес лэтора лхупам ламасим тавим». Так пусть он войдет в Тору, в хупу и в хорошие действия. И это пожелание, которое имеет невероятное количество объяснений, что имеется в виду. Так же, как вошел в Бритмилу, так же пусть войдет в Тору, в хупу и в Масим Тавим. Что имеется в виду так же? Один из ответов на этот вопрос, я еще раз повторяю, что ответов бесконечное количество. Один из ответов на этот вопрос, что Бритмила – это завет, в который ребенок входит без всяких мыслей, без всяких рассуждений. Хочу, не хочу, с ним никто не советуется. Папа его берет, приносит, делает и все. Он лежит и орет, больше он ничего делать не умеет. И когда он его приносит, он поплачет, ему сделают Бритмилу, он еще раз поплачет, перестанет плакать. По-разному это происходит, не имеет никакого значения. Но мыслей на эту тему у него нет. У него нет согласия, несогласия. Он приходит просто потому, что надо, его принесли без всяких мыслей. Так мы желаем, чтобы этот ребенок, который вошел без всяких мыслей и рассуждений, и, соответственно, вошел как бы на 100% в Бритмилу, чтобы также он вошел в Тору, а в Тору уже у ребенка есть мысль, который начинает учить Тору, и тем более у взрослого. Он начинает думать, что лучше сейчас учиться, или сейчас заняться чем-то другим, например, заработать немножко бабок, или еще что-нибудь сделать такое позитивное, или поиграть в мобильный телефон, и так далее, и так далее. И у человека возникает много мыслей на тему того, чем бы лучше сейчас заняться. Или просто ему лень, поскольку Тору учить тяжело, свидетельство, иногда очень тяжело, иногда кайф, идет как горячие пирожки, иногда это тяжело, устаешь. И у человека есть все время Ецер Гора в этом вопросе. Бритмилу он вошел без всякого сопротивления. Вопрос, так, не вопрос, а пожелание. Так же, как он вошел в этот брит, так он войдет, пусть войдет в Тору, в Мицвот, Масим Тавим и в Хупу. Есть ли смысл делать брит покойнику, который не захотел и не озаботился сделать это при жизни? Как вы понимаете, что после смерти у нас нет понятия мицвот, нет понятия заповеди. Эн мицвот лахар мита. Нет такой вещи. Человек, который умер, он свободен от заповедей. Минхаг, обычай, существует сделать бритмилу после смерти человека для того, чтобы его тело как-то было митукенет, как-то было исправлено. Никакой мицвы в этом нету, но мингак такой существует. Вероятно, существует иньян, какой-то смысл. Смысл, связанный с тем, что есть мидраш, что когда человек умирает и приходит, его приводят в геном, то Авраам Авину смотрит, сделана ли у него бритмила, и человек, у которого сделана бритмила, он обещает, что он его извлечет из геном. Бритмила, которая сделана после смерти, тем не менее имеет какой-то смысл, но объяснить этот смысл и оценить его не в моих силах. Два вопроса. Первый. Бритмила – заповедь только евреям. Значит, доделывание касается только евреев, а не всех людей. Если мир создан недоделанным, то почему Творец видел то, что он создал, что это было хорошо? Начнем со второго вопроса. Второй вопрос – как бы в нем уже есть ответ на вопрос. Всевышний сделал мир недоделанным именно потому, что это хорошо. Чем это хорошо? Тем, что идея Творца была в том, чтобы люди, которые будут созданы в этом мире, доделали этот мир и получили награду, которая будет стопроцентной. А стопроцентной наградой, наградой является соединение с Гошемом, может быть награда, которая заработана. Поэтому нужно было создать фронт работы, И фронт работы состоит в том, что доделывается этот мир. Если бы мир был с самого начала доделанным, то он не был бы нужен. Потому что весь смысл мира этот именно в том, что он будет доделан и придет к совершенству, и тогда он получит соединение со Всевышним. Если бы он был приведен к совершенству изначально, то он бы изначально, его бы не было. Он был соединен со Всевышним, его бы не было. Поэтому вся суть создания мира, слово «Аалам» мира, слово «Элем» сокрытие, когда Всевышний скрывает себя для того, чтобы внутри сокрытия было какое-то место для авойды, для службы Всевышнего. Поэтому мир должен быть недоделан, и это хорошо. В тот момент, когда мы его доделываем, то это становится, мы приводим его к конечной цели. Но цель то в том мире, в котором мы находимся сейчас, пока он не пришел к этому состоянию, это именно состояние авойды, состояние службы Всевышнего. Поэтому он обязан был быть недоделан. Это и есть та идея Бритмилы, которую я, вероятно, плохо изложил, раз возник этот вопрос. Это и есть идея того, что Раби Акиве трудно было... Это и есть то, что трудно было Раби Акиве объяснить Турмус Рупусу. Поскольку Турмус Рупус создал именно то рассуждение, которое вы написали. Рассуждение, которое заключается в том, что доделай мир с самого начала, сделай его идеальным. Зачем и человека, и мир, и так далее. Зачем ты делал его недоделанным? Ответ Раби Акива, что это и есть смысл создания мира. Мир, который доделан изначально в момент творения, не имеет никакого смысла. А бессмысленная вещь Всевышний не делает. Поэтому мы видим, что Всевышний сказал, что это хорошо, именно потому что мир недоделан, есть возможность, есть фронт работы, который нам нужно сделать. Определение этого фронта работы дает Тора, который объясняет, как и что мы должны доделывать. Если мы решим доделывать что-то другое, то это будет неверно. Вопрос. Бритмила дана только евреям, значит, доведение касается только евреев, а не всех людей. Адам Аришон был создан именно обрезанным. И заповедь Бритмилы, вообще все заповеди Тора, ее могли получить и евреи, и не евреи. Те, кто принял на себя Тору, те приняли на себя идею доделывания мира, о которой мы сейчас говорим. Те, кто отказались ее принять, они вычеркнули себя за пределы додельщиков. Они не будут доделывать мир, и, соответственно, у них совершенно другая функция в этом мире. Но у каждого из них осталась возможность соединиться с Амисраэлем. До получения Торы эта возможность была абсолютно у всех, и любой народ мог получить Тору, сказать, мы сделаем то, что написано, принять Тору, и тогда Исраэлев было бы как бы много. Но после того, как после дарования Торы были народы, практически все, кроме Амисраэля, которые отказались принять Тору, то, соответственно, они вычеркнули себя из додельщиков, о которых мы говорим, и теперь они могут к ним присоединиться только посредством гиюра. Это не означает, что когда мир будет доделан, у них не будет награды Алам Аба. Да, будет, как мы поским по Раби Ишмаэлю. Сколько времени, как, что, детали, там очень много есть деталей, которые надо либо учить, либо не учить, мы не будем учить. Рав Довид Вали, ученик Рамхаля, да и сам Рамхаль, объясняет это в определенных местах. Это очень интересные аспекты. В Бьилим, на это написано, в самых псалмах Давида, об этом написано достаточно много псалмов. И я сейчас даю псалмы в онлайн-уроках. Когда-нибудь мы до этого доберемся, может быть, даже очень скоро. Вот. Но ваш вопрос был правильный. Я надеюсь, что я более или менее ответил на этот вопрос. Поэтому пока двинемся дальше. Если есть подвопросы какие-то, что-то непонятно, то пишите. Пока двигаемся немножко дальше. Аспект, который мы выясняем, один и тот же аспект доделывания, состоит в том, что весь мир изначально создан недоделанным, нам надо его доделать. У нас есть некое доказательство того, что я говорю, иллюстрация того, что я говорю, которое я говорил на прошлом уроке, но я хочу ее повторить, поскольку это очень сильное объяснение истории. Это то, о чем я говорил, когда говорил о смысле ручного тфилина. Были два брата, которые близнецы, которые родились одновременно. Это человек по имени Исав и человек по имени Яков. У них началась борьба еще внутри мамы, борьба за первородство. Более того, в Исава Ецергора вошла еще внутри мамы. Когда мама, будучи беременной Ривкой Имейну, проходила мимо здания Водезоры, то Исав пытался выйти, родиться, для того, чтобы войти в здание Водезоры, то есть его Яцер Гора какая-то совершенно потрясающая. Яков, наоборот, его Всевышний выделил, у него был потрясающий Яцер Готов, поэтому еще во время беременности он пытался выйти в Бет-Мидраш. Это Мидраш. И вот эти два брата рождаются, и Исав получает три имени, которые ему даются при рождении. Первое имя Исав, второе имя Сеир, третье имя Эдом. Мы с вами говорили в прошлый раз, я вкратце повторяю, что все три имени указывают на один и тот же аспект. Аспект, который заключен в самом имени Исав и в самом понятии действия, которое остается у Исава. И второй вид действия, от которого Исав отказывается, дает в подарок Амисраэлю. Это то наасе, которое Амисраэль получил в подарок Исава. Так получилось, что эти два урока очень сильно связаны. Слово «Исав» происходит от слова «ласот». И «Исав» в его полном написании «Айн син ют вав» встречается один раз во всем Танахе. Остальные разы написано сокращенное «Лашон кацар», «Исав без юда», «Айн син вав». Но полное написание слова «Исав» – это буква слова «Асуй». Я поменял две последних буквы местами. Слово «Асуй», которое означает «сделанный, завершенный». Здесь в тем, о чем мы сейчас говорим, что все состояние мира, мир должен быть не завершен, не доделан, чтобы человек доделывал этот мир. Исав рождается с анти-идеей Торы, которая заключается в том, что этот мир доделан, никакого большего шлеймута в этом мире не будет. Леашлим доделывать надо только конкретный накудот, а именно взять полено и сделать шкаф и так далее. То есть сделать те действия, которые улучшают этот мир, сделать хорошую стиральную машину, сделать хороший компьютер и т.д. и т.п. Но доделывать этот мир, переведить его в другое состояние, нету никакого смысла, он никогда в него не придет, потому что это есть идеальный мир, который создан и доделан от и до. В соответствии с этим Исаву не следует быть обрезанным в соответствии с его идеей, потому что суть обрезания – это доделывание всего мира. Поэтому Исав с самого начала был красноватый, Адом, Эдом, красный. У нас есть закон Торы. Ребенок, который рождается желтеньким, все дети рождаются желтеньким. Обычно к 8-дневному возрасту эта желтизна проходит. Если она не проходит, то нельзя делать бритмилу, потому что у ребенка повышенный билирубин и плохая свертываемость крови. Исав родился не просто желтым, он родился желтовато-красным. То есть настолько у него была лишняя кровь, что Ицхак Авину решил, что ему нельзя делать бритмилу, и ждал, пока эта краснота пройдет, и бритмилу ему так и не сделал, потому что Исав дошел до возраста, когда он отказался делать бритмилу. Объяснение это говорит о том, что Исав изначально, в принципе, он сделанный и завершенный, и понятие доделывать себя в плане духовном к нему не может относиться никаким образом. Поэтому он не сделал бритмилу никогда. Иаков же был рожден обрезанным, поэтому цельным, такого очень серьезно цельным. Поэтому Ицхак Авину не сделал своим сыновьям бритмилу. Это объяснение дают Тосфос, да, от Балей Тосфос. Рамхаль пишет иначе, но я не буду входить. И последнее название Исава – это Сеир волосатый. У него были два волоска на том месте, которое определяет взрослость ребенка, которое обычно появляется к бар-мицве, после бар-мицвы, до бар-мицвы, когда ребенок взрослеет. Взросление – это процесс изменения, совершенствования человека. Но Исав был как бы рожден совершенным, то есть он был абсолютно несовершенным, но вся его идея совершенства – то, что он не должен себя доделывать. Как быть, если еврей родился обрезанным? Так я понимаю. И как быть с таким мальчиком? Нужно ли сделать его доделанным? Эта ситуация очень редкая, но возможная. Я видел один раз. Мидеорайса из Торы ничего не нужно делать, если он действительно полностью обрезан. Таких людей очень мало. Обычно они рождаются с очень короткой крайней плотью, и они не обрезаны. Их надо доделывать. Но если такое произошло, что возможно, я повторяю, то в этой ситуации Рабонан Тикну установили такое понятие, как гатафат дамбрит. Нужно сделать маленький укольчик и выдавить каплю крови. И в это время дается, если это ребенок, то в это время дается имя, у взрослого, может быть, тоже. Но это дарабоном какая-то вещь, которая. Но дарайса, если Акодыш решил его родить обрезанным, как было с Моше Рабейну, Яков Авину, Йосефом. Это были такие выдающиеся личности. Я видел совершенно не выдающуюся личность, которая тоже родилась без крайней плоти обрезана. Это вещи, которые могут случиться. Поэтому, значит, кавана этого того, что вот нужно сделать, как я сказал, тафарна брит, больше ничего делать не нужно. Двигаемся дальше. Таким образом, первый аспект доделывания мы более или менее обсудили. Второй аспект, который я хочу, если у меня хватает времени, хватает, обсудить еще такую накуду. Мы сказали, что бритмила состоит из трех элементов. Первое – это отрезание внешней кожи, которая называется орла. Второе – это оголение, то есть путем разрывания или отрезания внутреннего лепестка, который называется прия. И третье – это мцица, выделение крови из дальних источников, когда она отсасывается как насосом, как пылесосом из дальних вещей, кровь, которая выходит. Бекабола, в Каболе эти три элемента бритмила, они сопоставляются, происходит процесс Акбала, параллели трем основным клипот, которые существуют. Существует на самом деле четыре клипы. Тут, наверное, надо чуть увеличить, расширить вопрос. Существует четыре уровнях души, которые раскрываются в мире, которые соответствуют четырем буквам имени Всевышнего. Четырехбуквенное имя, а из нее распространяются четыре уровня души, которыми мы сейчас заниматься не будем. Клипот мы тоже не будем заниматься, но их надо определить, потому что человек, который рождается, он рождается недоделанным в том плане, что он соединен с этими клипот. Понятно, что отделить себя от клипота, извлечь всю святость, которая есть в клипоте, поднять его ко Всевышнему, это работа всей жизни каждого человека, и это работа 6000 лет, которая будет существовать в мире. Это понятно. Но тем не менее, во время 8-дневного возраста ребенка с этого начинают, убирают от него, забирают у него вот эти вот понятия клипот. Поскольку есть 4 уровня к душе, то есть 4 уровня клипы. Но те, кто молится или хотя бы задумывались на эту тему, знают, что когда мы говорим к душе во время Шмона Эсера, во время Хазарат Шац или других молитвах, которые присутствуют к душе, то мы говорим слово «кадош» 3 раза. «Кадош», «кадош», «кадош». По-русски звучит очень некрасиво. «Свят», «свят», «свят». На иврите «кадош», «кадош», «кадош» уже звучит более или менее нормально. «Хашем Цваок», «Всевышний наш Бог», «Млоху Оля Арец Кладо». Это три уровня к душе, которые описываются, и четвертый, он настолько высокий, что о нем даже не говорится, он выходит за рамки любого понимания к душе, святости. На самом деле понятие к душе, святость, дословный перевод слова кадош, это отделенный. То, что отделено от буднего, от тумы или еще более высокое отделение, отделение, которое отделено от этого мира, называется гэгдыш. Как человек берет, у него есть, например, козел, он берет этого козла и макдиш его, посвящает его в Бейдамикдаш. Это посвящение, это значит отделение, что теперь этот козел отделен от этого вида, и он принадлежит Бейдамикдашу, храму, для, например, для жертвоприношения. Или слово кедушин. Кедушин – это посвящение, освящение, посвящение. Ирусин – обручение, которое делает молодой человек с девушкой, или не молодой, по-разному, и не обязательно с девушкой, может быть, с дамой средних лет. Он надевает ей колечко или передает ей какую-то монету и говорит, вот этой вот вещью ты микудешит ли кедат мойшева Исраэля. Ты посвящена мне по закону Торы Израиля. Тем самым он отделяет ее от всего мира. Раньше она могла выйти замуж за того, за кого она хотела. Теперь она вышла замуж, она посвящена. Она тем самым обручена, и она запрещена всему миру, поскольку она отделена от всего мира вот этому вот человеку. Это понятие к душе. Поэтому три уровня к душе, которые написаны, и мы произносим во время к душе в Бейт-Кнессете, кадош, 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 это три уровня к душе. Четвертое – это тот, о котором мы даже не можем упоминать, поскольку он выходит за пределы вообще любого понимания человека. Лаумадзе, напротив этого, существует четыре уровня клипы, то есть четыре уровня нечистоты, которые являются как бы оболочкой к душе, оболочкой святости. И эти четыре уровня клипы, которые есть, они участвуют, три из них участвуют в бритмиле. Одна соответствует орле, другая прии, третья мцисы. Это три уровня, которые есть. Четвертый уровень, о котором идет речь, это клипа, которая называется клипа нога. Клипа нога – это клипа, которая, она, как бы, если представить себе кожуру, оболочку, я показываю руку, но это оболочка. С одной стороны она находится внутри, с другой – снаружи. Наружная сторона – это тума, это нечистота, а внутренняя сторона – это к душе. Клипоногу ее не надо убрать, ее надо доделать, переделать и осветить. Это поэтому в бритмиле она не участвует, это как та четвертый, тот четвертый уровень души, который не упоминается. Три клипы, которые есть в бритмиле – орла, прия и мцица. Я еще раз напоминаю, орла удаляется полностью, кожица внешняя, которая удаляется. Прия – это внутренний лепесток, который надо специальным образом загнуть, убрать так, чтобы он не мешал. И мцица – это убирание, немножко другое убирание, высасывание крови из дальних кусочков. У меня еще есть, несмотря на появление Робинсона Зильбера, у меня еще есть несколько минут. Так вот, это следующий этап, который мы делаем во время бритмили, это мцица. В Кабула Аризаль приводит то, что Аризаль приводит, что во время, когда мы удаляем эти вещи, то это соответствует трем клипот, трем оболочкам нечистоты, которые существуют в мире. Одна из них, самая верхняя, это Исав, связанная с Исавом, мы обсуждали ее достаточно подробно урок назад, два урока назад мы обсуждали другую клипу, которая связана с Ишмаэлем. Клипа Исава, все доделано, ничего не надо убирать. Клипа Ишмаэля соответствует тому, что он пера-одам, дикий человек. Он человек, у него есть иммуна в единого Всевышнего, но у него есть пера-одам, есть дикость. Он отказывается принять заповеди Всевышнего. Он переделывает их, несмотря на веру в единство Творца. Идея, которую мне вообще никак не, я не могу понять, но мы видим, что она существует. И это вторая клипа, которую ее не надо полностью удалить, поскольку там есть иммуна. Но ее надо перевернуть, сделать так, чтобы она была в правильном направлении направлена. И последнее – это отсасывание крови из дальних участков. Это соответствует понятию эрифрав. Эрифрав – это то, что произошло во время выхода из Египта, когда к Амисраэлю примкнули другие народы, перемешались среди них. И самая большая, самая тяжелая клипа, которая есть сегодня – это не проблемы Исава, Ишмаэля и все, что находится снаружи. Это Эцергора, которая перемешалась, она, может быть, пришла из каких-то внешних источников, но сегодня она находится внутри нас, глубоко внутри нас, стала нашей кровью и плотью, и отделиться от нее, чтобы прийти к состоянию веры в единого Всевышнего, к состоянию праведности и соблюдения мицвот, это надо взять что-то, вот эту клипу забрать прямо изнутри себя. Это символизирует кровь, которая отсасывается во время бритмилы. Таким образом, это три элемента бритмилы, которые являются основными. Женщины рождаются доделанными. Первый вопрос. У женщины есть клипот, соответствующий этим трем клипот. Смотрите, наша задача сегодня была, это тема даже, которую не я придумал, но тем не менее, тема сегодняшнего урока была бритмила. По определенным причинам, поскольку в Торе не указано, что женщина наделала бритмилу, женщина бритмила не делается. Соответственно, этому таамим бритмилы, о которых мы говорили, не относится к женщинам. Безусловно, женщины так же недоделаны, как и мужчины. Безусловно, женщины должны доделывать себя так же, как доделывать должны мужчины. И, безусловно, женщина контактирует с клипот не меньше, чем мужчины. Но элементы этого и работу этого нужно проводить совершенно другим способом. Совершенно иначе. Например, я просто, поскольку у меня время истекает, но один момент. Женщины, у них нет заповеди изучения Торы. Понятно, что заповедь изучения Торы является одной из основных мицвот, которые есть в Торе. И мы каждое утро молимся, женщины тоже, и говорят «Элу дворим шейн лаем шур», вот вещи, у которых нет предела, и заканчивают в «Талмуд Тора кенегед кулам». Изучение Торы соответствует всем остальным мицвот. У женщины ее награда за изучение Торы – это изучение Торы мужа и детей, а не собственное изучение Торы, поскольку у нее нету этой заповеди. Также у женщины работа по доделыванию связана с работой мужа и ребенка. Женщина, она невеста, которая идет, выходит замуж, она называется кала. Слово кала – это невеста. Оно происходит от двух слов на иврите. От слова «кли» – это сосуд, и от слова «коль» – это все. На самом деле, в женщине, как таковой самой по себе, у нее отсутствует полностью понятие «кдуша». Вся «кдуша», которая у нее есть, она «кли», она сосуд для того, чтобы получить «кдушу» со стороны мужа. Поэтому «кала» – невеста – это та, которая готовит себя как «кли» для получения этой «кдуши». И при этом она происходит от слова «коль». «Коль» – это все. Вся «кдуша», которая есть, она вся, что есть у мужа и у детей, она вся входит в женщину. Таким образом, она получает все, но это все через совершенно другую систему службы Всевышнего, чем у мужчины. Понятно, что она связана с Торой и Мицвот, но женщины освобождены от огромного количества мицвот, связанных со временем, потому что у нее другая функция в этом мире, совершенно другая. Весь дом лежит на ней и так далее. Ссылку на уроки под Хилем я не могу дать, это кто-то другой должен дать. Вот, я, в общем, в целом, примерно закончил смысл заповеди Бритмилы, и до следующих встреч в эфире я передаю Рабинцу Зильберу микрофон. Шаббат шалом всем, до свидания.